Добрый вечер. Я приветствую всех вас. Слава Богу за этот вечер. Слава Богу за новый учебный день. И мы с вами снова встретились, снова вокруг Слова Божьего, снова вокруг истины. Снова познавая истину, мы получаем свободу, благословение, радость, мир. Все, что несет в себе Слово. А Слово в себе несет жизнь. И мы оживаем, расцветаем, ободрены, вдохновлены, пересматриваем то, во что мы верим, смотрим и проверяем, как добрые книжники. Знаете, выносим на свет все доброе и злое, что-то злое убираем, доброе оставляем. То есть все по Писанию. И у нас с вами тема «Дух, душа и тело». Сегодня третий день, а мы продолжаем. И давайте помолимся, чтобы приступить к этому уроку. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за этот вечер. Мы славим Тебя и прославляем Твое святое имя. Мы благодарны Тебе за Иисуса Христа, Сына Твоего, за драгоценную кровь Иисуса Христа, пролитую на кресте за нас. Мы благодарны Тебе за ту благодать, которую мы получили через Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе за славу Твою, проявленную посреди нас, благодаря жертве и крови Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе за раны Иисуса Христа, в которых наше исцеление. Мы благодарны Тебе за Духа Святого, который напоминает нам слова, которые сказал Иисус Христос, который учит нас, ведет нас, направляет нас, который помогает нам иметь это откровение, кто мы во Христе Иисусе. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, что Ты даешь нам дух премудрости и откровения к познанию Тебя, что Ты просвещаешь очи и сердце нашего внутреннего человека. Спасибо Тебе, Господь. Господь, говори в наши сердца сегодня, учи нас, Господь. Боже, изменяй наши жизни, Господь. Говори к нам, Господь. Боже, преобразовывай наше мышление, Господь, чтобы мы могли познавать волю Твою, Господь, благую, угодную и совершенную. И мы обещаем всю славу отдать Тебе, великий Бог, Царь царей и Господь господствующих. Аминь, аминь, аминь. Итак, дорогие, мы продолжаем. У нас третий день, и мы с вами говорили, и больше говорили два дня, говорили о Духе. И сегодня буквально небольшое время мы еще поговорим о нем, и потом приступим к душе, будем больше говорить о душе. Хотя все это переплеталось, и мы говорили, что наш рожденный свыше Дух, он запечатлен Духом Святым в праведности, святости, истине. Он не грешит, и грех не может туда подобраться, и Бог ко мне благ и добр благодаря тому, кто я в духе, и это важно понимать. Бог не изменен по отношению ко мне, потому что мой дух, он святой, он чистый, там Дух Святой, там Иисус, и Бог имеет со мной отношение, поэтому всегда. То есть вот когда мы понимаем эту тему, когда мы понимаем значение нашего духа, тогда ты не будешь в депрессии, если ты поступил по плоти, если ты сделал что-то не так. То есть ты осознаешь это. Я по плоти поступил. Да, я был неправ. Да, я осознаю это. Если нужно просить прощения у кого-то, я прошу прощения и примиряюсь с кем-то. Но я иду дальше. Я понимаю, что Бог общается со мной, и мне нужно поклоняться Ему в духе и в истине. И также мы говорили, что мы имеем ум Христов. И мой дух знает все, благодаря тому, что мы имеем ум Христов. И нам важно научиться, как этим пользоваться, как это высвобождать из нашего духа, высвобождать в этот физический мир. Конечно же, через обновление нашего ума и через молитву на языках. И мы очень важно, что мы должны во все это верить. Без веры мы не можем то, что в нашем духе, позволить этому проявиться в этот физический мир. Вера очень важна. Поэтому мы с вами укрепляемся, утверждаемся в Слове Божьем, мы снова слушаем Слово Божье, мы собрались вокруг Слова Божье, потому что вера от слышания Слова. И когда мы это изучаем, когда мы это смотрим, наша вера, она активна, неверие уходит, сомнения исчезают, и даже маленькое горчичное зерно веры достаточно, чтобы что-то произошло, чтобы проявилась наша святость, чтобы народ благочестия мог проявлять благочестие в своей жизни. И это важно. Итак, продолжим. Наш рожденный свыше дух, он имеет свои плоды. То, что уже существует, то есть плоды, которые не растут, они не развиваются, они там уже есть. В нашем рожденном свыше духе есть плоды. И это важно понимать. Ефесянам 5 глава 9 стих. Ефесянам 5 глава 9 стих говорит: «Потому что плод духа состоит во всякой благости, праведности и истине». То есть Писание говорит, что в нашем духе уже есть благость, праведность, и он знает истину. Это местописание говорит об этом. Галатам 5 глава, 22 стих. «Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». То есть эти плоды, они уже есть в нашем духе. Мне нужно научиться их проявлять. Мне нужно научиться, чтобы эти плоды проявлялись в этот физический мир. И на пути этого проявления стоит разум, обновленный или не обновленный. Если разум обновленный, задвижка открыта, тогда эти плоды им легко проявиться. И если, может быть, задвижка закрыта, то капельки, может быть, им сложно проявиться, где-то они со скрипом, но проявляются. Но когда задвижка полностью закрыта, когда мой разум не обновлен, тогда эти плоды не проявляются. То есть человек даже об этом и не знает. А как мы вначале говорили, что вот здесь написано «плод духа», «любовь», «радость», и человек говорит: «Ну откуда радость? Я ничего не чувствую». А речь не идет о наших с вами чувствах. Речь идет о плоде духа, который в нашем духе, и мы своими чувствами не можем распознать этот плод. Своими чувствами мы не можем почувствовать или прочувствовать этот плод. Мы можем только поверить в него, глядя в это духовное зеркало под названием «Слово Божье». Слово Божье есть духовное зеркало, в которое мы смотрим, и мы видим, какие у меня есть плоды. У меня уже есть любовь. Поэтому мне нужно научиться проявлять ее. Мне не нужно у Бога просить больше любви. Мне не нужно у Бога просить больше веры. Мне не нужно у Бога просить больше кротости или воздержания. Мне нужно научиться проявлять это в своей жизни. Римлянам 6 глава, 22 стих. Римлянам 6 глава, 22 стих. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». То есть, смотрите, ныне – это сейчас. Мы освободились от греха, мы знаем, наш дух не грешит. Поэтому плод духа – это святость. Послушайте, сколько сегодня верующих людей, сколько деноминаций, которые стараются идти путем освящения, они освящаются, они пытаются приобрести то, что у них есть. Но из-за недостатка ведения народ страдает, народ мучается. Они не понимают, не видят, пока закрыто, но мы верим, что нам-то открывается и открыто, и мы верим, что им также будет открыто. Потому что Бог заинтересован, чтобы его народ реализовывал или проявлял вот эти плоды этому миру. И здесь говорится в Римлянам 6:22, что когда мы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Послушайте, этот конец интересный, это начало нового, то есть конец на этой земле, но начало чего-то нового и более великого. И, да, дорогие, это Евангелие, это благая весть. Вот именно в этом благая весть, добрая новость, что мне не нужно что-то вырабатывать. Оно уже там есть. Мне нужно научиться его проявлять. И первое послание к Коринфянам, 13 глава, открывает нам и говорит нам о любви, 4 стих. Это мы как бы смотрим в духовное зеркало, и мы смотрим, что у нас есть. Любовь долготерпит. То есть это есть во мне, но мне нужно научиться это проявлять. Милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится. То есть если в моей жизни есть зависть, есть превозношение, всего лишь навсего это плоть, всего лишь навсего я плотской тогда, я поступаю по плоти. Но мне нужно через обновление мышления, через то, что я разглядываю себя в духовном зеркале, я вижу себя истинного, такого, какое я есть, вижу себя, что я могу милосердствовать, я могу не завидовать. И вот тогда эта сила высвобождается посредством веры. Дальше. Не бесчинствует, не ищет своего любовь, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Это, понимаете, как что-то бездонное, как что-то безграничное. То есть Бог есть любовь, а Он живет в нашем духе, Он живет в нашем рожденном свыше духе. И эта любовь, она может проявляться снова и снова, снова и снова. То есть любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся. И речь идет о том, что останется на этой земле. Но любовь, она в вечности. Пророчества нужны только для этой земли. Языки нужны только для этой земли, что когда мы говорим тайны Богу Духом, когда ни дьявол не понимает нас, ни кто-то еще там, какие-то враги, демоны и бесы, но написано, языки умолкнут, и знания упразднятся. То есть мы познаем так, как мы познаны. Мы познаем, то есть нам это упразднится. И когда я осознаю, что мне не нужно стараться это приобрести, а у меня это уже есть, намного легче это проявлять в физическую реальность. Намного легче. Библия говорит, что дерево познается по плоду. В духе постоянно пребывающий плод духа. Он постоянно там. И независимо от настроения, от состояния нашего, больной или здоровый, настроение хорошее или плохое, плод духа есть в духе человека всегда. Всегда есть этот плод духа. И нам надо научиться его высвобождать. И мы этим занимаемся посредством обновления ума. И следующее, да, мы, конечно же, молимся об этом, и следующее мы это практикуем. Если у нас что-то не получается, мы снова возвращаемся к конспектам или общаемся с братьями и сестрами, которые в этом имеют успех, и также общаемся с Богом. Дух Святой подсказывает нам, Он ведет нас. Но в итоге мы это проявляем, и Бог в этом заинтересован. Притчи, 18 глава, 15 стих. Притчи, 18 глава, 15 стих. Дух человека переносит все немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его? То есть дух имеет в себе достаточно силы, чтобы перенести все немощи. Это еще Ветхий Завет. Притчи 20:27, притчи 20 глава, 27 стих. Светильник Господень, дух человека, испытывающий все глубины сердца. То есть в нашем духе мы знаем, как правильно поступать. Свет, который прогоняет тьму, он в нашем духе. В нашем духе достаточно силы, достаточно света, чтобы мы знали, куда идти, что делать и как это делать. Итак, можно записать для себя три слова, относящихся к духу, подводя как бы итог о духе, мы завершаем говорить о духе. Три слова, относящиеся к духу. Первое – это изучать. И мы с вами изучаем, мы с вами смотрим и снова-снова видим в Писании. То есть изучать. Второе – это осознавать. И осознавая, веровать и принимать – это все в этом же. Осознавать, веровать, принимать – это в этом же, во втором. И третье – высвобождать. Третье – высвобождать. То есть действовать в соответствии с тем, что мы приняли. Высвобождать. Действовать в соответствии с тем, что мы приняли. Итак, вот эти три слова, относящиеся к духу. Мы изучаем, изучать, осознавать, веровать, принимать, высвобождать. Это то, что относится к нашему духу. Это уже наше отношение к нашему духу. То есть мы должны изучать наш дух. И изучаем мы его только посредством Слова Божьего, то есть этого духовного зеркала. Только духовное зеркало показывает нам истину и говорит нам истину о том, какой наш дух. Дальше осознать это, поверить и принять это. И следующее – высвободить это. Вот так это работает, так вот как, ну как, схематично, что ли. И следующее, о чем я хотел бы поговорить, я говорил вчера об этом, это о нашей совести. О совести, которая есть у каждого человека. И стыд, осуждение, посрамление – это чувства, с которыми люди живут и мучаются из-за того, что с ними произошло. К сожалению, очень много людей, которые мучимы совестью, они мучают угрызения совести, и некоторые заканчивают жизнь самоубийством. И верующие люди также, в том числе, они не понимают, что происходит, почему стыд, почему осуждение. И причина этому – совесть, наша с вами совесть. Некоторые верующие думают, что Дух Святой обличает их. То есть они думают, и я встречался с такими буквально недавно, там учил в одном месте, и сестра спрашивала, то говорит, только вчера буквально там Дух Святой обличал меня и в том, и в том, и в том, и я каялась, как бы это, и там задавала вопрос. То есть Дух Святой, Он не обличает нас с вами. Библия говорит, Писание, Новый Завет, говорит, что Он обличает мир во грехе. Дух Святой обличает мир во грехе, а нам Он помогает, утешает, напоминает нам слова Иисуса Христа, ободряет, учит нас, ведет нас. То есть это то, вот как раз те слова, у нас не эта тема, но мы сейчас говорим о совести, но вот как раз давайте разберемся в этом, откуда же все это. И, конечно же, это все пришло с самого начала. Адам и Ева. Это история Адама и Евы, которые были обмануты дьяволом, которые послушались дьявола и вкусили плод. И вкусив этот плод, они, пришел страх в их жизнь, они сделали опоясание и спрятались от Бога. Вы помните эту историю? Так вот, давайте посмотрим. Бытие, 3 глава, 9 стих. Бытие, 3 глава, 9 стих. С 9 по 11 мы почитаем. Бытие, 3 глава, с 9 стиха. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» То есть, смотрите, Адам говорит, я услышал в раю и убоялся, потому что я наг. То есть, я испугался того, что я наг. То есть, пришел стыд, пришло на своего рода как посрамление. Но обратите внимание, Господь, Он не говорил им, что они наги. Бог им не говорил, что они наги. Еще раз скажу. Бог им не говорил, что они наги. Не Господь осудил их. Он не осуждал их. И Он не вкладывал в их жизнь страх. То есть страх не пришел в их жизнь из-за Бога. Из-за того, что Он сказал или сделал. Нет. Смотрите, и не дьявол сказал им это. Дьявол им это не говорил. Да, он подтолкнул их на то, чтобы они сделали, пошли против Бога. Но он не говорил им, что они наги. Тут Библия об этом не говорит. Но именно дерево познания добра и зла дало им осознание греха. Именно дерево познания добра и зла, оно дало им осознание греха. Смотрите, когда Адам и Ева, они вкусили от дерева познания добра и зла, именно тогда впервые у людей появилось или активизировалось, не знаю, какой термин подобрать, но именно тогда вот мы видим, что появилась совесть. Осознание того, что правильно, а что неправильно. И это возникло у них в момент грехопадения. До этого они были наги и не стеснялись, дорогие. До этого они не обращали на это внимания. То есть, я не знаю, то ли совесть была, и она спала, то ли ее не было, и она потом появилась. Этого я не знаю. Но в момент грехопадения активировалась совесть, которая начала говорить им. То есть совесть начала говорить им. Что такое совесть? Библия говорит об этом. Послание Римлянам, 2 глава, 14 стих. Послание Римлянам, 2 глава, 14 стих. Ибо когда язычники, не имеющие закона по природе, законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах. И совесть относится к сердцу человека. О чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Если вы посмотрите на слово «совесть» в словаре, то словарь даст вам такое определение, что это вообще интуитивное внутреннее знание о том, что правильно и неправильно, которое сопровождается чувством вины или уверенностью в хорошем или плохом. Но это словарь, который люди написали. Но смотрите, но Библия дает определение совести, что это наши мысли, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Давайте посмотрим на 1 Иоанна, 3 глава, 21 стих. Первое послание Иоанна, 3 глава, 21 стих. Иоанн здесь пишет: «Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу». Смотрите, не Бог, не Дух Святой, а сердце, оно может нас осуждать, а может не осуждать. А сердце, мы с вами говорили, это совокупность духа и души. Сердце – это не просто, мы с вами говорили об этом подробно. Сердце – это не просто рожденный свыше дух, но это также и душа, это совокупность духа и души. Так вот, здесь говорится, что если сердце нас не осуждает, оно может нас осуждать. И знаете, если мы совместим это местописание с Евреям, 10 глава, 35 стих, и 1 Тимофея 1, 19, то у нас определенная картина может вырисоваться. Евреям 10, 35 и 1 Тимофея 1, 19. Евреям 10.35 и 1 Тимофея 1.19. Евреям 10.35. «Итак, не оставляйте упования вашего». То есть это наша часть. «Не оставлять то, во что мы верим. Не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». И 1 Тимофея 1.19. «Имея веру и добрую совесть». То есть Библия говорит, что мы имеем веру, ему надо оставаться в вере, и добрую совесть, то есть есть такое понимание, как добрая совесть, которую некоторые, отвергнув, то есть добрую совесть или совесть добрую, можно отвергнуть. И некоторые, отвергнув эту добрую совесть, потерпели кораблекрушение в вере. И вот с этим мы будем немножко разбираться. Если эти три местописания вместе возьмете, вот как поставите вместе, вы увидите, что сердце наше не осуждает нас, и нам важно не оставлять нашего упования в то, во что мы верим, и иметь добрую совесть. Теперь напоминаю, что совесть появилась в момент грехопадения человека, и Адам и Ева, вместо того, чтобы идти к Богу, стали убегать от Него. Это то, что сделала с ними совесть. То есть они... Давайте посмотрим еще. Бытие 3 глава, 6 стих. Бытие 3, 6. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Дорогие, сегодня люди точно так же, сделав что-то плохое и испытав вот чувство вины или посрамления, вместо того, чтобы идти к Богу, убегают от Него. Сегодня то же самое. И вы даже знаете, ну как, верующие люди так же. Неверующие это делают, и верующие так же. Человек, который переживает чувство вины внутри себя, или стыд, или унижение, как Адам и Ева, он удаляется от Бога, а не приближается к Нему. Что нужно делать? Библия говорит, нужно очищать свою совесть. Евреям 10 глава, 2 стих. Евреям 10 глава, 2 стих. Иначе перестали бы приносить их, ну, жертвы, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. То есть Библия нам открывает, и мы вчера это местописание подробно, ну, в контексте читали, мы видели, что благодаря жертве Иисуса нам не нужно больше иметь греховной совести, благодаря жертве Иисуса. И, конечно же, это ну, такое ну, классное утверждение, хорошее. У нас не должно быть греховного сознания, сознания греха. У нас не должно быть греховной совести. Поймите, в момент рождения свыше рождается наш дух, но не совесть. Многое в ней остается по-прежнему, и нам нужно очищать ее. С одной стороны, это даже хорошо, когда ну, мы осознаем плохое. То есть это спасает многих людей. То есть это нужно нам. Это может уберечь нас от плохого и уберегает. То есть, ну, вы знаете такие примеры, например, как если брать, например, ну, на примере физического чего-то. Например, если вы получили какую-то, ну, например, занозу где-то в пальце или ну, в теле, и боль. Как бы и это хорошо, эта боль показывает вам, что там есть какая-то проблема, чтобы вы с ней разобравшись, удалили ее и чтобы не было там заражения. То есть, или, например, ваша рука, например, тянется там к чему-то, к стакану, а там кипяток, он горячий. И вы можете прочувствовать, и вы вовремя убрали руку. Точно так же, дорогие, знаете, когда ты видишь, например, что-то лежит, но внутри тебя говорит, не трогай, ты сюда это не ложил. То есть совесть, которая подсказывает тебе, не делай этого. Но если ты это сделал, приходит осуждение. Это совесть, это не Бог осуждает нас. У вины осуждения есть своя цель. Хотя мы этому не радуемся, но совесть может нас осуждать, а может оправдывать. Как мы с вами читали Римлянам 2 глава, 15 стих. Что одни мысли осуждают, другие оправдывают. Она может приносить чувство стыда, может приносить чувство вины. Хотя Бог не предназначал нам жить в таком состоянии. Он не предназначил Адаму и Еве жить в таком состоянии. Мы видим в Эдемском саду, они не были в таком состоянии, пока не ослушались Бога, пока не вкусили от этого дерева познания добра и зла. И в этот момент у них активизировалась эта совесть или появилась. Когда мы нарушили Божью заповедь и стали жить, ну, как мы хотим, как говорят, своевольно, у совести появилось предназначение. Она стала показывать нам, что правильно, а что неправильно. Бог заранее знал, что произойдет. Знаете, это удивительно. Писание открывает нам. Книга Откровения, 13 глава, 8 стих. Книга Откровения, 13 глава, 8 стих. «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». То есть, смотрите, Библия открывает нам, что Агнец был заклан от начала мира. Очевидно по этому местописанию, что Бог знал наперед, что его творение ослушается его, взбунтуется и пойдут против него, поэтому ну, нужен будет Агнец. Знаете, о чем это говорит? что он, зная, что произойдет, он запланировал наше искупление наперед. Он сделал это. И знаете, это благодаря его великой любви, это его любовь, это не наша заслуга, это его любовь. Он был готов вот принять наше отвержение, что мы отвергнем Бога. Он был готов принять то растление, которое придет в мир, зная, что он все равно приобретет нас. Это его любовь. Он был готов пожертвовать своим сыном еще задолго до грехопадения и того, как он создал нас. То есть Агнец был предназначен заранее. Он знал, что произойдет. Бог в своей мудрости, он знал, что произойдет, и он запланировал наше искупление. Агнец был заклан. Дорогие, Бог дал обеспечение до возникновения нужды. Вы слышите? Сегодня любая нужда, вы должны понимать, что обеспечение уже есть. Единственное, что я пока его не вижу. Бог, который имеет эту способность видеть наперед, он наперед видел твою и мою жизнь, и он знает, с чем мы столкнемся. Столкнулись сегодня или столкнемся завтра. И у него уже есть обеспечение на это. Но нужна наша вера. Доверие ему. Итак, как люди, пока мы жили и были в послушании и не вкусили от дерева познания добра и зла, у нас не было нужды иметь совесть, которая говорит, что хорошо, а что плохо. У нас не было нужды для совести. Мы были созданы в невинности, и не было нужды нам ощущать осуждение или что-либо подобное. Но когда мы взбунтовались, когда мы пошли против Бога, совесть активизировалась. И совесть имеет свое предназначение, как мы говорили. Римлянам 1 глава, 28 стих. Римлянам 1, 28. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». То есть это буквально означает, что Бог забрал их совесть. То есть реально это ужасное состояние. И тут описывается, вы можете сами читать, там буквально вот Римлянам 1 глава, там с 21 стиха описывается вот этот постепенный отход от Бога, как это происходит. И если, вот здесь, как, знаете, как Бог убрал эту совесть, то это ужасное состояние. Таким людям сложно помочь. То есть когда у них больше нет осознания нужды в Боге, у людей нет осознания нужды в Боге, они просто не имеют уже этого. И у людей не остается вот этого интуитивного сознания добра и зла. И последний шаг, как описывает здесь вот именно это послание, это гомосексуализм. Там просто идет поэтапный, вы можете сами почитать с 21 стиха, просто нет времени, чтобы... Нам надо еще смотреть и о нашей душе говорить, и о нашем теле. Итак, последний шаг превратного ума – это гомосексуализм. И сегодня, дорогие, мы живем в последнее время, когда наше общество, оно движется вот в этом направлении, к сожалению. Дорогие, для падшего человека нужна совесть. Если, конечно, человек не дошел до состояния превратного ума, когда уже никто и ничто не могут ему помочь. И нам, дорогие, нужна совесть. Нам нужна добрая совесть с вами. И Писание говорит, Евреям 9 глава, 14 стих. Евреям 9 глава, 14 стих. «То коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». То есть, смотрите, нам с вами важно очищать нашу совесть от мертвых дел для того, чтобы служить Богу живому. Мы не сможем служить Богу и что-то делать для Него большое и прекрасное, если наша совесть не очищена. Она просто будет, не даст нам. И мы сейчас в этом убедимся с вами. Евреям 10 глава, 22 стих. Евреям 10, 22. «Да приступаем с искренним сердцем». И опять-таки помним, что сердце – это дух и душа вместе. «С полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести». То есть наша с вами задача – очистить сердце от порочной совести и омыв тело водою чистою. Смотрите, что Павел говорит. Деяния 24 глава, 16 стих. «Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми». То есть что он говорит? Что я сам подвизаюсь, то есть я прилагаю к этому усилия, чтобы иметь непорочную совесть перед Богом и людьми. Итак, мы с вами говорим о том, как нам жить с Богом, очищая кровью Агнца, как мы с вами выше читали, нашу совесть, чтобы жить без вины, без чувства страха, как бы свободными от всех тех чувств, с которыми живут многие люди. Осуждение, стыд. И это не происходит автоматически, дорогие. Как сказал Павел, нам необходимо бороться, упражняться в этом, подвизаться, бороться, упражняться. 1 Тимофея 1:19, я в новобрусском переводе прочту. «Сохраняя свою веру и чистую совесть, некоторые ее отвергли, и в результате их вера потерпела кораблекрушение». То есть мы должны сохранять свою веру и чистую совесть. То, что очищено, мы должны сохранять. Потому что, смотрите, те, которые имели, они отвергли, и в результате их вера потерпела кораблекрушение. Если не очищаем свою совесть, то можем также потерпеть кораблекрушение. И когда совесть нечиста, нет вот этой уверенности во взаимоотношениях с Богом, дорогие. Как вот я приводил, например, эту сестру. Вместо того, чтобы общаться с Богом, поклоняться Ему, она весь вечер разбиралась с тем осуждением, которое пришло, с тем состоянием, которое пришло в ее жизнь. И она думала, что это Дух Святой разбирается с ней. А она, в свою очередь, разбирается с тем, что Он показывает ей. Но Бог, Он не осуждает. Он любит нас. И Он держится за наш дух. А мы сейчас говорим о совести. Кроме этого, в Бытие Бог задал вопрос. Вот интересно, давайте вернемся в Бытие и посмотрим сам вопрос Бога. Бытие 3 глава, 11 стих. Вернемся в Бытие. 3 глава, 11 стих. «И сказал, кто сказал тебе, что ты нах? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» И как мы уже говорили, что Бог им не говорил этого. И даже вот сейчас, вот мы рассматривая это, если бы Он говорил, тогда зачем задавать этот вопрос? Если бы Бог им сказал это, то Он бы этот вопрос не задавал. А так Он задает вопрос, кто сказал тебе? Ну, Адам сказал, ну ты сказал, нет. И смотрите, и тут Бог же отвечает на этот вопрос вопросом. То есть Бог отвечает на этот вопрос вопросом. Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? А он ел, мы знаем. То есть Бог знал, что может активизировать в них совесть. Как мы говорили, дьявол не говорил им об этом. Он подтолкнул их вкусить от дерева, чтобы они этим поступком пошли против Бога. И в Писании мы видим, что дьявол или змей, он обратился к ним. Но знание, оно пришло от дерева познания добра и зла. То есть змей говорил с ними, он обратился к ним. Но осознание, вот это, что я грешник, страх пришел, что я неправильно поступил, что теперь мне нужно прятаться, это пришло в момент, когда они вкусили от дерева. Дерево познания добра и зла, оно родило в них совесть. И теперь после этого каждый человек, рождаемый на земле, он рождается с вот этим интуитивным осознанием добра и зла, хорошего и плохого. И, дорогие, когда мы идем против собственной совести, приходит чувство осуждения, вины и стыда. И страх также может приходить. И если мы идем против собственной совести, мы идем путем разрушения. В то время как Римлянам 8 глава, 1 стих говорит: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Мы можем и должны жить без чувства вины и осуждения. Жить вот этой безгрешной жизнью, благодаря тому, что Иисус сделал для нас. Смотрите, когда мы рождаемся свыше, наша совесть, она не очищается полностью. И мы начинаем как бы с нуля. Этого не происходит, что вот как бы обнулилось, и теперь с нуля мы, у нас чистая совесть, и все нормально. Смотрите, мы должны приучать нашу совесть быть нашим союзником, а не нашим врагом. Чтобы совесть не разрушала нас, а наоборот, сотрудничала с нами. Нам нужно научиться обращаться со своей совестью, иначе она будет воровать вашу уверенность, уверенность в отношениях с Богом, во многих вопросах уверенность. Как написано, смотрите, Евреям 10:35. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». И вот это вот слово говорит «оплатить, компенсировать». То есть воздаяние, оплатить, компенсировать. Вы знаете, в этом мире, даже в этом мире людям нравятся лидеры, которые уверенные в себе. И вы знаете, все люди согрешают. И эти лидеры, скорее всего, если о них узнать поближе, они такие же, там, может быть, еще и хуже. Но люди, видя уверенность человека, их тянет к этим людям. Им нравятся такие люди, уверенные в себе. И 1 Иоанна, 3 глава, 21 стих говорит, мы с вами читали еще раз, 1 Иоанна 3:21. «Дорогие, если сердце нас не осуждает, то мы можем со всей уверенностью приходить к Богу». Что осуждает нас? Нас не осуждает наш дух, нас осуждает совесть. Как было до грехопадения? Как было? Бытие 2:25. «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Не стыдились. Но потом пришел страх и осуждение. Смотрите, в контексте мы видим, что Бог, Он наоборот проявил к ним любовь. Он сделал им одежду, Он продолжал общаться с ними, Он отдал своего Сына за них. Он помогал им, то есть говорил с ними. Но Он не осудил их. Да, Он констатировал факт и сказал, что из-за этого теперь земля проклята. И теперь ты будешь рождать в скорби, а ты будешь в поте лица добывать пищу. Да, это он констатировал факт, что из-за того, что ты сделал, теперь будет вот это, потому что грех, он будет разрушать твою жизнь и также землю, на которой я дал тебе власть. Римлянам 8 глава, 34 стих. Римлянам 8, 34. Подтверждение того, что я вам сейчас сказал. Кто осуждает? Знак вопроса. Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. То есть Бог не осуждает. Он наоборот ходатайствует. Он умер за нас. Современный перевод этого же местописания. Кто может осудить людей Божьих? Никто. Христос Иисус умер за нас. И что более важно, воскрес из мертвых. Воскреснув, Он воссел по правую руку от Бога и молит за нас Всевышнего. Да, конечно же, есть сатана, который обвинитель братьев наших. Все нормально как бы с этим, и это в других темах. Но здесь я акцент делаю, потому что не только дьявол осуждает, послушайте. Дьявол осуждает его осуждение, но внешнее. Но то осуждение, которое верующий переживает в своем сердце, внутреннее осуждение, это не дьявол, это совесть. Итак, совесть, она осуждает изнутри. Смотрите, какой результат это может принести. К чему это может привести? Мы сейчас с вами рассмотрим одну историю, 1 Коринфянам, 8 глава. Вы знаете ее, речь идет об идоложертвенном. И вот на этом примере мы как раз увидим, как это, может, как это бывает. 1 Коринфянам, 8 глава, 4 стих. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире – ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. То есть, смотрите, Павел сразу говорит свое знание. Он говорит о своем, как бы, к этому отношении. То есть мы знаем, что это вообще ничто. То есть идоложертвенное – это ничто. Дальше, 5 стих. Ибо хотя и есть так называемые, он объясняет, почему это ничто. Ибо хотя и есть так называемые боги или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог, Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все и мы им. И теперь смотрите, 7 стих. Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне совестью, признающую идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. То есть прямо здесь мы можем видеть, что совесть, она может оскверняться. Прямо здесь мы видим, что совесть, она может быть немощной, слабой. 8 стих. Пища не приближает нас к Богу. Он как бы дальше объясняет. Ибо едим ли мы, ничего не приобретаем. Не едим ли, ничего не теряем. Конечно же, наш дух, нашему духу от этого ни холодно, ни жарко. Нашему телу, да. Тело, если оно поело, то все нормально, как бы, ну, приобрело сил, там, калории, там, или наоборот, если там чего-то плохого наелось, то что плохо. Но смотрите дальше, 9 стих. «Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных». То есть он говорит к тем, кто имеет совесть есть, он говорит, ходите в любви. То есть здесь берегитесь, чтобы, как написано, берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, а совесть относится к этому, к знанию, что хорошо, что плохо, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? То есть, другими словами, кто-то, очистив свою совесть, он вообще без проблем для него это есть, без проблем. И он может сказать, как бы, ну, там, кому-то, кто-то говорит, это же идоложертвенное, то есть только человек уверовал, он еще, ну, не знает, его еще совесть не очищена, он еще не имеет этого познания, как ты. И вот тут как раз речь идет о любви, чтобы ходить в любви, чтобы проявить любовь к этому человеку, чтобы он не соблазнился, потому что ты ешь, для тебя это не грех, а для него это будет грех. Поскольку его совесть еще, это оборожденные свыше, его совесть еще не очищена. Но он будет просто повторять за тобой, он будет грешить. Ты нет, а он да. Потому, вы знаете, это ответ на то, когда мы видим, ну, что, ну, не все могут делать то, что делаешь ты. И наоборот, ты не можешь делать того, что делает кто-то. Это вопрос познания. Давайте дальше посмотрим. 11 стих. «И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев, и тут он согрешает, ну, что не ходит в любви, и уязвляя немощную совесть их, то есть совесть может быть уязвлена, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего». То есть я могу его есть, моя совесть меня не судит. Я очистил свою совесть, и она меня не судит. Вообще нет проблем с этим. Я просто показываю вам на этом примере, потому что тут Павел в основном, да, он открывает вот совесть, и мы сейчас ее изучаем. Но здесь он больше, его акцент на ходить в любви, то есть поступить по любви к брату. Но мы просто, используя эту историю, мы изучаем совесть, как это работает, как это действует. Что для одного это вообще, это просто мясо, а для другого это идол. То есть, смотрите, мы здесь можем через этот пример увидеть, что у разных людей по-разному реагирует совесть на то или иное действие. Это касается, ну, сегодня таких, например, вещей, знаете, как это касается разных культур, например. Когда люди в одной культуре, они могут пить вино, а их совесть не судит за это. А у других это грех. Если ты будешь делать, как он, то ты пострадаешь. И многие другие вопросы, касающиеся этого, там, не буду сейчас их перечислять. Но здесь, как я уже сказал, мы можем видеть, что у разных людей по-разному реагирует совесть на то или иное действие. Почему? На разном уровне познания и очищения от мертвых дел находятся эти люди. 1 Иоанна, 3 глава, 19 стих. И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем перед Ним сердца наши. Обратите внимание, успокаиваем сердца наши. То есть мы можем успокоить свое сердце. Дух успокаивать не нужно. В духе всегда мир, там всегда покой. Ну, в смысле, вот не покой там, как вот говорят, там где-то на кладбище. Нет, мир Божий. А тут написано, сразу просто обращаю ваше внимание, успокаиваем перед Ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает, это функция совести, осуждать. Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль ми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. То есть, смотрите, осуждение не даст вам молиться за больных. Осуждение не даст вам делать большие дела для Бога. Востребовать у Бога, например, дом или там, не знаю, миллионы долларов. То есть осуждение не даст этого. Неочищенная совесть, она не позволит этому сделать. Нужно успокаивать сердце, совесть, чтобы она не осуждала нас. Вот потому тут выше и написано. Успокаиваем перед Ним сердце. Очищаем совесть посредством крови, как мы с вами видели, что совесть мы очищаем посредством крови от мертвых дел. Знаете, вот любое маленькое колебание, какое-то отсутствие уверенности, оно лишает нас ответа от Бога. Потому что вера достаточно горчичное зерно. Но любое сомнение, любое, вот, ну, как бы, как в данном случае, там, осуждение или что-то подобное, то, что вот касается неочищенной совести, оно просто лишает нас ответа. Итак, что осуждает нас? Наша совесть. Неочищенная. Итак, совесть есть у каждого человека. И она дана для того, чтобы различать плохое и хорошее. Совесть обвиняет одни мысли, а другие оправдывает. Совесть может быть, как мы с вами читали, оскверненной, слабой, немощной, сожженной, порочной или очищенной, доброй, чистой, непорочной. И все это о совести. И это наша ответственность, дорогие, какой будет наша совесть. Омывая ее кровью Христа, обновляя свой ум Словом Божьим, то, о чем мы говорим с вами все эти дни, мы делаем нашу совесть чистой, доброй, непорочной. Слово Божье, оно имеет в себе эту способность омывать нашу совесть, делать ее чистой. Как Иоанн говорил, дорогие, если сердце нас не осуждает, то мы можем со всей уверенностью приходить к Богу. Почему некоторые христиане не могут приходить к Богу с уверенностью? Ответ простой. Совесть. То есть их сердце осуждает. а дух не осуждает. Бог их не осуждает. Их осуждает сердце. Сердце, которое является совокупностью души и духа. Совесть, которая есть в нашем сердце, она осуждает, неочищенная совесть. То есть человек чего-то не познал, чего-то не узнал. И это мучает его. Ему нужно помочь с этим разобраться. И тогда, если сердце нас не осуждает, Бог нас не осуждает, и мы можем идти к Богу, можем радоваться, можем ликовать. Вы сами видите, как вы меняетесь, как те, кто давно, например, как вы изменились, и вы можете делать многие вещи, которые не делали раньше, и наоборот, вы перестали делать многие вещи, которые делали раньше. Итак, мы с вами поговорили о совести, и у нас перерыв. На следующем уроке мы продолжим говорить о душе и закончим нашим телом. Хорошо, у нас перерыв. Отдохните. Господь да благословит вас.